Да благословит нас Господь, чтобы нам внимать Его Слову, чтобы нам слышать Его и понимать, чтобы ум наш был не ослеплен. Вот, потому что то, о чем говорилось выше, то, что парады эти все, это все результат превратного ума. В Библии написано, как они не возблагодарили Бога, вот, то суетились в сердцах своих, да, в временном послании, то я предал их Бог в похотях сердец их, делать непотребное. Женщины на женщин зажигались, мужчины на мужчин. Как вы думаете, почему вот сатана именно вот здесь копает? Почему вот здесь он, сатана, пытается вбить клин и разрушить? Вот в 10 заповедях, например, вроде бы как не написано об этом грехе, да? Почему сатана именно вот сюда нацелен? Разрушить семью, блуд посеять и вот, это, вот, такой, вот такой грех содомский, гоморский. По образу, вот Федор Радеевич уже сказал, что человек создан по образу и подобию Божию. Кто создан по образу и подобию Божию? Мужчина или женщина? Вопрос. Кто создан по образу? Да, человек. О. А кто такой человек? Мужчина или женщина? А? Так кто все-таки образ подобия Божия? Кто вообще человек? Правильно. Можно сказать о мужчине, что вот человек? Это половина. Если так можно сказать. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа. Так написано в Писании. Одно целое. Вообще нельзя рассматривать человека отдельно, мужчину и женщину. И сказать, что мужчина – это полноценный человек. Или женщина – полноценный человек. Сотворил мужчину и женщину по образу и подобию своему. По образу и подобию нашему еще написано, да? То есть... Не сам человек один, отдельно женщина или отдельно мужчина несут все образы и подобие Божие, а мужчина и женщина. Они несут. И причем не просто мужчина отдельно и женщина отдельно, а Господь сказал, сотворил их и сказал, плодитесь и размножайтесь, да? То есть получается образ и подобие мужчина и женщина, соединенные в единстве, в браке и рожающие детей. Образ и подобие Божие, он заключен именно здесь. Мужчина, женщина, в семье, рождающая детей. Вот он какой Бог. Он открывается нам, Бог открывается нам, сотворил человека для того, чтобы мы могли вообще-то посмотреть и понять, какой Бог. И вот именно сюда сатана пытается бьет. Он вообще клеветник, он пытается извратить образ Божий. Извратить. И именно поэтому он бьет сюда, по семье. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей годно житейская, он бьет по семейным ценностям. Он разрушает семью, он сеет блуд, он сеет похоть, соблазны. Телевидение пропитано полностью этим грехом. Это постоянно, везде, нет-нет, да и капнет, да и скажет, да намекнет, да покажет и все время ведет к такой свободе, к независимости, когда человек сам себе господин, сам себе решает, он сам решает быть ему женой или не женой, то есть мужчина с мужчиной, это все разрушается образ Божий в человеке. Сатана именно сюда нацелил всю свою агрессию. Потому что именно мужчина и женщина созданы для друга. Женщина как помощница, мужчина как глава. Да, вот даже тело имеет такой образ, вот рука, сильная рука, например, у меня правая, левая, помогает. Правая без левой не может, левая все время помогает. Кого-то наоборот, левая более сильная, это уже не имеет значения. Но даже тело выражает образ единства и сотрудничества. А сатана сеет, и мужчина не нуждается в женщине. Это разрушенный образ Божий. Вы знаете, что у сатанистов, у них есть свои иконы, свои изображения сатаны. Так вот, вот он изображается, сатана, все время бесполым, он или однополый, гермафродит. И служителя в этом сатанинском храме, это всегда бисексуалы. Они то ли операции сделали, то ли еще что-нибудь, они именно выражают образ и подобие своего господина, сатаны. И именно отсюда, вот это вот парад, этот, все это отсюда, именно отсюда. Именно отсюда. Это сатана пытается установить свою власть, разрушить образ подобия Бога в человеке. Посеять ложное, желание ложное, непонятное какой-то свободы. И в то же время Бог нас ведет к настоящей свободе, к истинной свободе. И вот сегодня Володя читал и затронул стих в проповеди, где Дух Господень, там свобода. Настоящая свобода. Сатана говорит, свобода, независимость, волеизъявление, свобода в принятии решений, свобода в решении, как я буду жить, мужчиной или женщиной. Вот. А Бог ведет к истинной свободе. И давайте мы прочитаем это второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих, там сказано об этой свободе. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Здесь сказано, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Вот настоящая свобода, истинная свобода. От чего свобода? Давайте мы сейчас с вами в Писании найдем для себя ответы. Какую свободу дает нам Господь, Дух Святой? От чего свобода? И вот уже выше мы поднимаемся, в ближайший контекст нужно заглянуть. И здесь сказано, 14 стих, «Но умы их ослеплены». Об израильтянах сказано. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, это покрывало снимается. И дальше стих наш. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Итак, уже в ближайшем контексте мы видим свободу от чего? 14 стих. Но умы их ослеплены. Свобода от слепоты. Слепота ума. Слепой ум. Или превратный ум, как написано в послании Римлянам. Итак, Дух Господень, Дух Святой, когда вселяется в человека, он дает свободу от слепоты. Когда человек видит, как будто говорится в пословице, смотрю в книгу и вижу фигу, да? То есть и ничего не понятно. Смотрит, и все извращено, у него все перекручено. Слепота. И вот в послании Римлянам, в первой главе, там написано, сейчас вам прочитаю. Первая глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот этот слепой ум, это превратный ум. Делать непотребство. И дальше уже выше перечислилось там вот это вот мужчина на мужчина, женщина на женщину. Это вот результат превратного ума, слепого ума. Когда человек не видит, что это плохо. Когда человек не видит, что это вражда против Бога. Когда он читает Писание, и там написано, что это грех, а он как-то пытается это оправдать. Это же в некоторых церквях оправдывается такой грех. Это оправдывается в некоторых церквях этот грех. И как можно оправдать, если в Библии написано четко, ясно, что это грех? Это результат превратного ума. Человек видит и ничего не понимает. И мы прочитали, что где Дух Господень, там свобода, именно от этой слепоты, когда мы видим, вроде бы ясно видим, а ничего не понимаем. Вот как мы раньше Библию открывали, да, я помню, я уже свидетельствовал об этом, когда Виктор Антонович подарил маме моей Новый Завет, да, она принесла домой, я открыл, вижу, слова знакомые, ничего не понимаю. Это есть результат слепоты ума. И это продолжалось еще целых 10 лет, вот эта вот слепота ума. Открою, посмотрю, ничего не понимаю, снова закрою. И где Дух Господень, там свобода от слепоты. Бог снимает это покрывало, и мы видим свободу. Свобода, конечно же, от греха. В послании Ефесянам, в первых главах там написано, что мы были рабы похоти, рабы греха, рабы дьявола, рабы сатаны, рабы этого мира. Жили по воле этого мира, да, мы жили, мы были рабы. Но где Дух Господень, там свобода. И мы вдруг перестали жить по воле этого мира. Это благодаря Духу Святому. Где Дух Господень, там свобода. Не думайте, что вы сами себя освободили. Где Дух Господень? Он освободил нас. Он освободил нас. Когда обращается, как написано, мы только что прочитали, когда обращается ко Христу, то это покрывало снимается. Господь, не Дух Господень, там свобода. И еще об одной свободе мы поговорим более подробно. Это свобода от закона. Галатам 5, глава 18 стих, я вам сейчас прочитаю. Галатам 5, 18. Здесь написано, если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Здесь говорится о свободе от закона. Это очень важно, понимать, что это такое. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. И снова возвращаемся к нашему стиху, 2 Коринфянам, 3 главе, и мы читаем 6 стиха. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть служение Духа? Итак, здесь сказано тоже о свободе от закона, от буквы. Он дал нам быть способность быть служителями Нового Завета. По Новому Завету мы живем именно в этой свободе Духа Святого. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает. Какая буква, интересно? Сказано, вот мы свободны от закона. От какого закона? От обрезания, от жертвоприношений или от какого закона? От какой? От левитской заповеди, от иудейской заповеди. Как вы думаете, 10 заповедей – это закон? Закон. А мы свободны от этих заповедей? Нет? То есть мы свободны только лишь от закона ритуального, да? А от 10 заповедей не свободны. Вот смотрите, давайте еще раз прочитаем, о каком законе здесь ведется речь. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Вы открыли 2 Коринфянам 3 главу 6 стиха. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, буква, заповедь, да? А какая же заповедь? А Дух животворит. И дальше читаем 7 стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях. А что было начертано на камнях? Какие? Об обрезании, о жертвоприношении. А какие? 10 заповедей. Так от какого закона мы свободны? Здесь написано, что это смертоносные буквы. Как смертоносные? Господи, ведь там написано «не убей, не укради». Возлюби ближнего, возлюби отца и мать, не пожелай жены чужого, да? А здесь мы читаем, это смертоносная буква. Почему? Как вот совместить это, Господи? Мы не можем понять, как это можно совместить. Вот ты написал нам, что мы умерли для закона, что мы свободны от закона, что если мы духом водимся, то мы не под законом. Господи, как это? И вот, когда мы шли сюда с Наташенькой, мы шли сюда в собрание, и Бог дал такой хороший пример. Дал такой хороший пример, чтобы мы могли понять, как это быть свободным от закона. Вот как написано, если вы духом водитесь, то вы не под законом. Где Дух Господень, там свобода. Как это быть водимым не буквой, но духом? Потому что Он дал нам способность жить по духу. Ибо если вы духом водитесь, то вы не под законом. И нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, а по духу. То есть водятся не буквой. И вот мы идем, вот, и вспомнили, что вот какая есть разница, оказывается, вот интернат, мы проходили мимо интерната, Валя хорошо знает, да, вот жизнь интерната, там детей, и мы проходили мимо интерната, и вот Наташа говорит, какая большая разница, вот когда выходят детки работать на улицу, прибрать листья, убрать бумажки, пособирать, какая большая разница вот между тем, как работают дети в интернате, и дети в школе. Вот она уже третий год работает в школе, и она столкнулась с этим. Какая большая разница? Говорит, я смотрю, дети в интернате, они все работают, они не делают вид, что надо работать. Они работают. Ну, некоторые, может быть, отлынивают, но все равно, она говорит, смотрю, они все работают. Не просто стоят граблями. А в школе же говорит, что если детям дать грабли, они будут друг друга бить этими граблями, они будут баловаться. Человек
Молодой человек, семиклассник, он лежит на лавочке, ноги зажал, телефон играет, учителя гребут эти листья, они говорят ему, работай, он говорит, а мне нельзя. Да? Вот какая разница? Почему? Мы стали размышлять. В чем разница? Почему, собственно, так происходит?
Они друг у дружки веники вытаскивают. Ну, я буду.
Почему? Почему такая разница? И постепенно, да мы сейчас, давайте мы вместе с вами, я не буду вам подсказывать, чтобы мы вместе с вами пришли, и мы поняли, что, в чем, собственно, разница.
Так я
учу. Ведь в интернате учителя для них и мама, и папа, и учителя, правильно? А для школьника учителя просто учителя, но не мама и папа. То есть дети воспитываются дома. И вот это прививается, что правильно, что неправильно, детям прививается дома. В школе тоже учителя пытаются привить, но не получается. И постепенно вот дети все хуже и хуже учатся, не хотят учиться. Нельзя их заставить учиться, вообще нельзя заставить учиться. И так пытаются, разные методы не хотят. Вы знаете, что в последнее время, вот мы близко с этим столкнулись, дети не хотят учиться вообще и не учатся. Не поступ... Да, в последнее время будет такое написано, не хотят вообще учиться. И как заставить детей от школы, например, как заставить их работать? Как заставить их быть послушными? Как заставить их учиться? Вот дайте ответ на такой простой вопрос. Как заставить их учиться? Вы знаете, мы придем, постепенно размышляем, мы придем к тому, что нам нужны какие-то методы наказания. Если раньше ученик, который не учился, который баловался, сейчас дети в школе матюкаются. Матюкаются вообще, и учительница ничего не может им сделать. Почему?
Потому что родители ругаются.
Правильно, потому что родители ругаются. Но все равно почему? Потому что учитель не может наказать. Если раньше... Я там помню, был еще пацаном, да, я взял и сказал на учительницу нехорошее слово. Вы знаете, что началось в школе? Меня там взяли в оборот. Как собралось собрание, поставили посередине, и давайте хвостить, да? Да со школы выгонят, если ты будешь на учителя слово плохое скажешь. Если ты не хочешь учиться, пожалуйста, не учись. Уходи. Мы тебе дадим справку, что ты отслушал. То есть, размышляя над этим, я вижу, что единственный способ в этом мире, как-то управлять людьми, детьми или взрослыми, единственный способ – это наказание. Единственный способ. Родители перестали наказывать, им до лампочки вообще-то, да? Отучился, не учился. Учителя в школе тоже боятся наказать, потому что они не имеют права, да. И в итоге получается нет наказания, нет послушания. А что в интернате происходит? В интернате там учителя, они и мама, и папа. Там тебя и накажут. Там тебя могут, ну, разные способы есть наказания, да? Лишить чего-то. Ученик в школе не так. И в этом большая разница. Конечно, воспитание играет большую роль. Но и я пришел к следующему. Что получается, что? Получается, порядок в этом мире только лишь от чего? От наказания. Милиционер следит за порядком на дороге, и мы боимся нарушить правила дорожного движения. Почему? Потому что 200, 300, 500 гривен за то, что ты в алкогольном опьянении поехал на машине, тебе могут 3000 штрафов и больше, я даже не знаю, сколько там, лишить прав, да, и так далее. То есть получается только лишь движим человек чем? Страхом наказания. Буква, которая определяет закон, которая определяет, что хорошо, что плохо. И наказание за невыполнение. Вот это и есть жизнь под законом. Когда человек движим страхом. Когда ему и не хочется, а надо. Потому что накажут. Если раньше было в школе, учитель написал в дневнике красным, написал, папа открывает, ого, а ну иди сюда, сынок, да, наказание, даже ремень снимет, отпорит. Оно вроде бы и правильно, но я понимаю то, что, оказывается, в этом мире по-другому мир не движется, только лишь наказанием. Только так держится более-менее порядок в этом мире, но это не свобода. Это не свобода. А в чем свобода? Свобода не в том, что ты идешь и делаешь не то, что тебе не хочется, а надо, потому что накажут, потому что ты понимаешь это правильно, потому что тебе хочется это сделать. Вот это и есть свобода в Духе Святом. Бог, мы есть служители Нового Завета, не буквы, которые убивают. Бог дал заповедь, да? И человек думает, что ему достаточно этих заповедей, но на самом деле они его убьют. Если человек не видит нужды в Иисусе Христе, чтобы он жил в нем, как написано в Писании, Христос в нас, упование славы. Если человек не видит нужды в том, чтобы принять Христа, чтобы он жил в Духе, чтобы Дух Святой им руководил, давал силы, давал хотение и действия, человек не видит и думает, что ему достаточно буквы, то буква его убьет. Каким образом убьет? Потому что он нарушит эту букву. Он обязательно нарушит эту букву. Обязательно. Он украдет. Обязательно украдет. Мало ли, вот эти 10, это минимум, эти 10 заповедей, человек нарушит и убьет его букву. Закон его убьет. И поэтому мы тогда не под законом, когда движимы изнутри духом. Это естественная свобода. Вот Бог как переменил, что весь мир движется, я вижу, что весь мир движется только так. Только так. И нам просто деваться некуда, нужно и детей так воспитывать, и учителям нужно искать какие-то методы нажима, воздействия, давления. Вот Наташа провела еще один пример, говорит, приехала попасть там на какой-то учительский семинар, и вот там они говорят, а как бы вы поступили? Заходите вы в класс, а на доске висят кроссовки. Как бы вы поступили? Вызывают по очереди учителей, спрашивают, да, как бы ты поступила? Одна говорит, ну я бы там сказала, что это мне малые, там, я бы там сказала еще что-то.
Шутка.
Да. И вот мы шли с Наташей по дороге, думаем, Наташа говорит, я бы не так сделала, говорит, я бы их сняла, говорит, поставила бы под стол и провела бы урок, потому что это цель сорвать урок и забрать время. И потом мы пришли к следующему выводу с ней, что правильно всего снять, поставить, а потом, когда прозвенит звонок, стоп, дети, подождите. А теперь давайте будем решать. Домой собрать? Не, подождите. Сейчас будем с вами решать, что за кроссовки, чьи они, и так далее, и так далее. То есть мы приходим опять к чему? К наказанию. Деваться некуда. И вот мы дома стоим перед выводом, перед фактом. Дети балуются. Ремень в руках. Господи, я уже не хочу, мне уже и не хочется наказывать. Это тоже вроде бы надо, но Господь говорит, истинная жизнь, истинная свобода, когда Бог живет в нас. И когда нас не надо наказывать, когда мы движимы не страхом наказания, а когда мы движимы Духом Святым. Вот это есть настоящая свобода в Духе Святом. Когда мы живем, когда оправдание закона исполняется в нас, живущих не по плоти, а по Духу. Когда мы живем благодаря Духу Святому. Когда Он, мы не знаем, о чем молиться, Он дает нам молитву. Нам не хочется, Господи, нам не хочется вот это выполнить, эту заповедь. Господи, ну ленин, еще что-нибудь. Помоги, Господь, помоги. Мой сын, он тоже не хочет. Господи, я сейчас могу, конечно, накричать на него. Я могу его побить, наказать, поставить в угол. Могу его лишить каких-то там денег лишних. Могу лишить его компьютера, телефона на неделю, там, или еще что-нибудь. Господи, но ведь есть лучшее. Господи, и вот мы должны знать, что есть лучшее. Есть лучшее для нас, и Бог дал нам это нам лучшее. Поощрение – это тоже внешнее. Кнут и пряник – это все внешнее. А жизнь Духа – это когда я понимаю, что это хорошо. Я хочу это сделать, потому что это хорошо. Это истинная свобода. Это настоящая свобода. Вот для этого нам Господь и дал самого себя, дал нам Иисуса Христа. Дал нам Духа Святого. Вот для этого Дух Святой сошел на землю. Чтобы мы имели, где Дух Господень, там свобода. Свобода от чего? От слепоты ума. Свобода от греха. И свобода от этого внешнего побудителя. Свобода от этого кнута. Свобода от кнута, чтобы жить как настоящие дети Божьи, послушные дети Божьи. Не будет, если не будет Духа Святого в сердце.
Если он знает, что лозинка плавает, он будет понимать. А если Отцу скажет, что он плохо говорит что-то, а отец тебе мало зашел, что ты тебе еще?
Вот и надо наказать. Но это все...
Это будет дисциплина держать, если отец сам на дисциплине.
Я с вами полностью согласен. если мы не будем дисциплинировать, да, но мы должны знать, что все-таки это не предел, это в Царстве Небесном закона не будет. В Царстве Небесном наказания не будет. И мы идем к этой свободе, настоящей свободе, мы учимся уже здесь, этой свободе. Когда, почему в церкви приходится вот вот так по кафедре стучать, доказывать, заставлять, туда идти надо, туда надо идти, то можно сделать. Почему? Потому что приходится законом это поступать. Почему? Потому что не хватает жизни духа. Потому что нет духа. Понимаете, в чем дело? И поэтому мы, да, это тоже нужно, и пастор это делает, это тоже нужно. Но мы должны прежде всего молиться, молиться друг за друга. Не просто шпынять и бить друг друга словами там, или каким-то методом наказания. Но мы должны понимать, что это не свобода, это не радость. Нет в этом радости. Я иду, потому что меня в церкви заклюют. Надо сделать, выполнить свой долг. Потому что меня потом будут, на меня будут там тюкать и обзывать разными словами. А другой идет, я иду, потому что меня хвалят, я пойду. Как хорошо, когда меня хвалят. Это кнут и пряник. Свобода, когда ты идешь просто потому, что Дух Святой. Ты потому что не можешь по-другому, потому что Дух Святой идет. Как ценно оказывается вот Христос в сердце. Как ценно. И мы должны увидеть свою нужду в Нем. И благодарить Его за каждый этот шаг, когда мы делаем с радостью, мы должны благодарить Бога. Чтобы дальше расти, возрастать в благодати. Но возрастайте в благодати. Благодать – это благо с неба, данное нам. И эта благодать в нас изливается дальше. И возрастайте в благодати. Вот мы пели первым псалом, как сладостное общение. Как сладостное общение. Общение с Господом, когда мы общаемся с Господом, не просто так вот смотрим на небо и общаемся с Ним, а когда мы общаемся с Ним, когда Он начинает любить через нас. Вот это и есть общение настоящее. Общение – это когда делится чем-то общим. И Господь говорит, общение, мы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, когда Он делится с нами Своим. Общение – это когда говорит, не просто поговорили вместе, а общение – это когда говорит, вот мое, вот я тебе даю. Это есть общение. Это есть общение. Общение в первой церкви было, когда люди делились даже своим имуществом. Это тоже было общение. И Бог говорит, я вас зову в общение. Вот мое, вот мое. Самое дорогое, Сын мой Иисус Христос, вот мое, возьми. Возьми, это есть общение. И мы раз принимаем его, и вдруг общаемся с ним, понимаете? Общаемся вот в жизни, когда мы общее, все общее, чувства общие, желания общие, мысли общие, сила общая. Понимаете? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это Павел говорит. Не отдельно, а вот в Иисусе Христе. Что я хотел в этой проповеди сказать? Чтобы мы увидели... Вот как вот пели хор, пел псалом, я без Христа, как там слова? Я без никто. Я никто без тебя, Христос, да. То есть без Духа Святого. Кстати, еще один интересный вопрос. Кто живет в нашем сердце, Христос или Дух Святой? Христос с Духом Святым. Да, Христос на небесах сказано, сидит одесную Отца. Дух Святой влился, любовь Божия взяла сердца наши Духом Святым, да? А в другом месте написано, кто Духа Христова не имеет, тот не его. А еще написано, если Христос в вас, то вы дети Божьи. Так кто живет все-таки? Христос на небесах или... Но это же тема другой проповеди. Я просто как бы даю наметки для того, чтобы мы в следующий раз с вами об этом поразмышляли. По сути дела, это истина о триединстве Бога. И в Библии написано, берегите, чтобы кто вас не увлек, лжеучениями, философией мира не по Христу, потому что в нем обитает вся полнота Божества телесно. Помните это послание к Колоссянам, где написано, потому что в нем обитает вся полнота Божества телесно. Вся полнота Божества. В Иисусе Христе Отец, Сын и Дух Святой. И когда мы принимаем Иисуса Христа, в нас живет Отец, Сын и Дух Святой. И дальше сказано, и вы имеете полноту в нем. Вот оно, как оно сходится все. И Иисус Христос так учил. Я в Отце, Отец во мне. Когда Он говорил, Филипп, Филипп, видевший меня, видел Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. На землю пришел Бог. В обличии Иисуса Христа. Бог пришел. Отец пришел. Да, Он на небесах, но Он пришел в Иисусе Христе на землю. Он сам сказал, что видевший меня, видел Отца. И вот мы с вами приняли, мы приняли Иисуса Христа. Мы приняли, и вы имеете всю полноту. Весь Бог. Весь Бог в Духе Святом пришел и влился в сердца наши. И вы имеете всю полноту в Нем. Что еще может быть больше? Что еще может быть драгоценнее? А мир, он не видит, он слеп, он не видит, он не, ему не нужен Бог. Дайте нам заповедь. Да, вы расскажите нам, что нужно сделать, и я пойду и сделаю. А мы уже поняли, что мы не можем это сделать без Тебя, Господи. Я без Тебя никто, Господь. И чтобы мы увидели эту нужду, это истинная свобода, когда мы будем погоняемы не внешним стимулом, законом, а внутренним. Закон Духа Жизни. Это отличие. Буква отличается от закона Духа Жизни. Закон греха и смерти, закон буква и закон Духа Жизни. Это закон, как вот земное протяжение, понимаете? Он тянет, тянет нас, закон Духа Жизни. Но мы уже об этом будем в следующий раз говорить. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за этот величайший дар. Во-первых, за прощение. Потому что Он простил нас и приготовил нас для того, чтобы мы могли принять Его семя. Он очистил нас кровью Своей, для того, чтобы мы могли принять Духа Святого. И поблагодарим Его за дальнейшую нашу жизнь, за то, что мы нуждаемся в Нем дальше, за то, что мы имеем в Нем, за Духа Святого. Аминь.